Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Москве совещаются главы МВД и министры юстиции «Большой восьмерки». На Украине журналисты протестуют против цензуры. Американские военные установили личность нового главы Аль-Каиды в Ираке. В Москве проходит двухдневная встреча министров внутренних дел, юстиции и генеральных прокуроров стран «Большой восьмерки». Главные темы – борьба с терроризмом, нелегальная иммиграция, а также контроль за информацией в интернете. Открывая встречу, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сказал:
«С учетом сегодняшних реалий, нам нужна обновленная и более эффективная антикриминальная и антитеррористическая стратегия. Необходимо лишить террористов доступа к телекоммуникационным технологиям, киберпространству и сети интернет».
Это был глава МВД России. В Шанхае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества ШОС прошли переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Коснувшись ситуации вокруг ядерной программы Тегерана, Путин, в частности, сказал:
«Я бы здесь отметил три, на мой взгляд, важных момента. Первый. Иранская сторона положительно отреагировала на сделанные шестью странами предложения по выходу из кризиса. Второе. Иранские партнеры готовы приступить к переговорам. И третье. В самое ближайшее время, надеюсь, иранская сторона сформулирует свою позицию по сроку начала этих переговоров»,
сказал Владимир Путин. Среди тем, которые обсуждали в Шанхае лидеры России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, борьба с терроризмом и сотрудничество в экономической сфере. Конституционный суд России признал противоречащим основному закону запрет на приватизацию социального жилья, полученного гражданами после 1 марта 2005 года. Одновременно суд оставил в силе запрет на бесплатную приватизацию жилья с 1 января 2007 года. Поводом для рассмотрения запретов стали запрос Верховного суда и жалобы граждан. На Украине, в городе Луганск, 15 журналистов областной государственной телерадиокомпании объявили голодовку, протестуя против введения цензуры. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Тележурналисты программы «События» на областном канале Луганска требуют восстановить выпуск новостей в прямом эфире и вернуть на рабочее место своего начальника Евгения Соломина. Накануне он был уволен якобы из-за невыполнения плана по новостям и разбазаривания государственных средств. Сам Соломин настаивает на политической версии увольнения.
«Понятно, что это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией. Все те обвинения, которые сегодня были предъявлены мне, генеральным директором, я не воспринимаю».
Соломин был одним из авторов соглашения о независимой редакционной политике, которое администрация канала отказалась подписывать. В этом документе, в частности, подчеркивалось, что руководство телерадиокомпании не должно навязывать темы для освещения, текстовые формулировки, видеоряд или участников программ. Луганские журналисты заявляют, что будут продолжать голодовку до выполнения всех выдвинутых требований. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Учредитель и главный редактор белорусского независимого издания «Местная газета» Андрей Шентерович попросил политического убежища на Украине, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Шентерович опасается ареста по возвращении на родину. По его словам, преследование вызвано публикациями о коррупции высокопоставленных белорусских чиновников. В 2004 году «Местная газета» была закрыта.
«Радио Свобода». Новости.
Американские военные установили личность нового лидера Аль-Каиды в Ираке. По данным командования, это египтянин Абу Аюб Аль-Масри, прошедший подготовку в Афганистане. В заявлении Аль-Каиды, преемника прежнего лидера, убитого в результате американского налета Абу Мусаба Аз-Заркауи, назван Абу Хамзой Аль-Мухаджиром. Специальный представитель Евросоюза по политике в Закавказье Питер Семнеби сообщил, что в течение ближайших двух месяцев будет разработан политический курс ЕС в отношении Грузии, Армении и Азербайджана. Как сказал Семнеби в интервью нашей радиостанции, на переговорах с каждой из этих стран есть свои трудности. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана после встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Зурабом Нагоидели отметил.
Конечно, нам хотелось бы установить максимально тесные отношения со всеми тремя странами, но, как известно, политика в отношении соседствующих государств имеет свои особенности. Необходимо разрабатывать план действий с учетом специфических нужд каждой из стран. Все они разные, по-разному развиваются, но все же, если бы нам удалось действовать совместно, было бы много лучше.
Сказал Хавьер Солана. В лондонском аукционном доме «Кристис» завершился аукцион, на котором были распроданы драгоценности, мебель и личные вещи покойной принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Елизаветы II. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Аукцион личных вещей принцессы Маргариты вызвал раскол в королевском семействе. Королева была категорически против аукциона, считая, что многие выставленные на него вещи являются семейными реликвиями и должны оставаться в королевской семье. На этом же настаивал и бывший муж принцессы лорд Сноуден, который развелся с ней в 1978 году. Однако прямые наследники принцессы, ее дети лорд Линли и леди Сара Чатта, настояли на проведении аукциона, утверждая, что вырученные деньги пойдут на уплату непосильного для них 40% налога на наследство. Успех аукциона превзошел все ожидания. Более 1000 покупателей из разных стран, в том числе и России, участвовали в бурных торгах, во время которых многие лоты уходили в 50, а то и 100 раз дороже первоначальной оценки. Общая сумма, вырученная на аукционе, превысила 20 миллионов долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Литве сегодня отмечается 65-я годовщина начала массовой депортации литовцев в Сибирь. В Брюсселе открывается саммит Европейского Союза. Последние новости с чемпионата мира по футболу в Германии. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в Литве сегодня отмечается 65-летие начала массовой депортации жителей Литвы в Сибирь. Сегодня же из Вильнюса в Россию отправляется первая из четырех запланированных молодежных экспедиций, цель которых — привести в порядок литовские кладбища в местах сибирских ссылок, вести поисковую работу по выяснению судьбы депортированных литовцев, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
В июне 41 года из Литвы были вывезены 17,5 тысяч человек. По большей части представители интеллигенции, зажиточные хуторяне, духовенство. Кстати, именно религиозность, по признанию самих ссыльных, больше чем что-либо помогала им в нечеловеческих условиях тюрем и лагерей. Вспоминают они сейчас, как тяжело было тогда перед погрузкой в вагоны лишаться, например, нательных католических крестиков. У кого они были поценнее, золотые или серебряные, конвоиры снимали, даже с маленьких детей. И поселившись где-нибудь в тундре возле моря Лаптевых, люди выживали благодаря терпению, трудолюбию, помощи местных жителей и особых молитв, литаний. Всего же в ссылке побывали 150 тысяч жителей Литвы. Многие погибли от голода и невыносимых условий. По некоторым оценкам, за все время сталинских репрессий в результате ссылок, расстрелов, тюремного заключения, вынужденной эмиграции, Литва потеряла около 1 000 000 своих граждан. В этом году молодежные организации Литвы решили отметить печальную дату 65-летия начала депортации серии экспедиций в Сибирь. Группа из 8 человек на поезде отправляется из Вильнюса в Москву, оттуда самолетом в Иркутск. Такие экспедиции будут в республику Коми, Красноярский край, в Пермскую, Тюменскую и Томскую области. Материально проведение экспедиций поддерживает правительство Литвы, а морально, конечно, союз бывших заключенных и ссыльных и авторитетные люди, например, европарламентарий Витотас Ландсбергис.
Простое гуманистическое отношение к страданиям невинных людей и их память. В России, в отдаленных регионах, где были сосланы литовцы, работали там, множество умирало. Там есть кладбище, кое-где памятники поставлены людям из Литвы, не только литовцы, там и евреи были, и поляки. Поскольку местные власти почти везде благосклонно смотрят и сами помогают увековечить эту память, то, я думаю, такой контакт молодежи с людьми из России, людьми доброй воли, очень нужен. пусть люди встречаются и говорят. И еще одна задача – поддержка той молодежи, которая хочет знать прошлое своей страны и своего народа. Это очень нужно при теперешних веяниях безразличия или космополитизма.
Для чего такие трудные поездки явно не развлекательные нужны современной литовской молодежи? Только лишь для того, чтобы испытать себя в экстремальных условиях. Один из организаторов экспедиции, вильнюсский студент Мариус Улазас, поясняет.
Посвящать молодежь к сохранению исторической памяти народа. Не очень многие знают, что происходило. Могут прочитать только в книжках. Молодые люди туда поедут, своими глазами увидят, что там еще осталось. Например, мои оба родители родились в Сибири, и для меня это не только история, значит, и очень много для меня лично. Комфорта там не будет. Люди поедут на 14 дней приводить в порядок запущенное литовское кладбище. Там дорог нету, там тайга. Это тоже будет испытание для молодых людей. И посмотрим, как они выдержат.
За короткий срок на 30 мест в 4 экспедициях было подано более 1000 заявок. Много, как рассказал Мариус, от литовской молодежи, которая учится или работает за границей.
Для них это еще важнее, потому что они понимают, что значит жить в другом обществе. Можно сказать, что этот проект объединяет. Покажем, что родина все еще важное слово в жизни молодых людей.
Витоутас Ландсбергис подчеркивает, что поездки в Сибирь по следам ссыльных из Литвы совершались и раньше, особенно в конце 80-х при Горбачеве и Ельцине.
Близкие находили и перевозили в Литву останки для перехоронения в родной земле. Было содействие властей, даже привозили эти гробы на военных самолетах советских. У всех тогда было много доброй воли. Хотелось бы, чтобы это тоже возрождалось не только в Литве, но и в России.
Европарламентарий Витоутас Ландсбергис. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Об исторической памяти больших и малых народов мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем «Радио Свобода», писателем Петром Вайлем.
Ну, прежде всего, надо говорить, наверное, об инстинкте самосохранения малых народов. Всего арифметики. Их так мало, что называется, дорог каждый человек. И память о каждом человеке действительно хранится. Я это наблюдал в Латвии. Я рижанин, родился и до 28 лет прожил в Риге. Там есть на набережной музей красных латышских стрелков. Сейчас в этом помещении, в этом здании, музей оккупаций. Обратите внимание, да, во множественном числе. Такой же мрачной страницей, как аннексия Советским Союзом Балтийских стран, представляется и оккупация немецкая. Вот об этом, кстати, не надо было бы забывать и России, которая только отмечает то, что там как-то там хранят память тех солдат, которые воевали на стороне нацистской Германии. Такие же доблестные части были и на стороне советской армии. Память о всех людях сохраняется там. К этому нужно относиться как минимум с уважением. Уже потом разбираться, кто эти люди. Важно, что эти люди, там, латыши, литовцы, эстонцы, что они погибли.
То, что русские – это большой народ, и поэтому они так слегка разбрасываются своим прошлым, это исчерпывающее объяснение проблемы?
Ну, вероятно, все-таки нет, но вот это арифметические соответствия очень показательно. Есть такое наплевательство к собственной истории.
Есть основания говорить о каких-то общественных тенденциях, об общественной моде и о том, что все-таки 70 лет определенного политического режима накладывают свой отпечаток на общественное настроение в этом отношении.
Это отношение к любому своему прошлому. Получается так, что прошлое не едино. Как будто человек может выбирать. Вот это прошлое у нас было симпатично, а это не очень симпатично. Да, про это не будем говорить. Вот я, скажем, был на Соловках. И девушка экскурсовод с упоением рассказывает о монастырском прошлом Соловков. На вопрос о лагерном прошлом, это был первый концлагерь в Советском Союзе. Она, знаете, что ответила? Она сказала: вы знаете, я не люблю мешать прошлое. Милая моя, да кто же это любит. Оно само мешается, прошлое. Кто ты такая, чтобы отделять одно? Вот это у нас хорошее прошлое, а это у нас плохое прошлое.
Ну, кажется, это и происходит на уровне политической команды, на уровне политической моды сейчас в России.
Совершенно верно. Человек, который написал замечательную историю Соловков, Юрий Бродский, фотограф и публицист, когда он пытался издать свою книгу, ему в нескольких издательствах говорили: вот вы там чекистов все ругаете, а кто у нас президент? Есть какой-то разрыв исторического сознания. То есть о том, что творилось в 30-е, 40-е, 50-е 10-е годы, годы, можно говорить совершенно откровенно. И на центральных каналах всероссийских вы видите потрясающие силы документальные фильмы и передачи об этих зверствах. После этого появляются новости, и мы выясняем, что ФСБ — это и есть совесть нации. Как будто прошлое не переходит в настоящее.
Это был обозреватель «Радио Свобода», писатель Петр Вайль. Вопросы ему задавал Андрей Шарый. В Москве 18:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, который обвинялся в организации взрыва дома в Буйнакске в 1999 году. Тогда погибли 64 человека. В Чечне, вблизи райцентра Итум-Кале, в перестрелке с боевиками убит офицер. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве на дороге погибли 10 человек, 15 ранены. Жертвами теракта стали пассажиры автобуса, афганские рабочие, возвращавшиеся с аэродрома, где базируются силы международной коалиции. В Шанхае в рамках саммита ШОС состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Учредитель и главный редактор белорусского независимого издания «Местная газета» Андрей Шентерович попросил политического убежища на Украине. Шентерович заявил, что опасается ареста при возвращении на родину. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 21:00 по московскому времени в эфир выйдет российский час «Поверх барьеров». Как всегда, его ведет моя коллега Марина Тимашева. Центральная тема сегодняшнего выпуска – это итоги фестиваля «Кинотавр», который только что завершился в Сочи. Кроме того, рассказ о выставке костюмов «Звезды великого кино» в галерее Нащекина, о фестивале старинного танца в Петербурге и фестивале студенческих театров в Челябинске будет также представлена новая книга, которая называется «Шведские военнопленные в Сибири». Все эти темы сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой в 21:00 по московскому времени сразу после новостей. Но в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Одна из центральных тем нашей сегодняшней программы – это проходящий в Шанхае саммит Шанхайской организации сотрудничества. Интересно, что по поводу этого саммита пишет американская пресса.
Здравствуйте, Андрей. Этому событию посвящена как раз редакционная статья в газете Wall Street Journal. Газета пишет: «До недавних пор ШОС в большинстве столиц на Западе вызывала предсказуемую зевоту. Созданную в 1996 году шанхайскую пятерку, затем шестерку, беспокоило прежде всего урегулирование пограничных конфликтов и контроль за такими этническими меньшинствами, как китайские уйгуры. В ходе быстрой эволюции через 3 года пятерка по вполне резонным причинам включила в свои задачи борьбу с терроризмом и другими трансграничными угрозами. Саммит прошлого года инициировал так называемую «Миссию мира» – масштабные военные учения, финансируемые главным образом Китаем. Тогда же была принята резолюция с призывом к Соединенным Штатам убрать американские военные базы в Узбекистане. Это может вдохновить ШОС, особенно с учетом нынешнего присутствия на саммите президента Ирана Ахмадинеджада, пишет Wall Street Journal и продолжает. Пекин не согласен с тем, что ШОС хочет стать восточной версией НАТО. Однако, учитывая количество оружия, которое участники ШОС продают друг другу, это вполне осуществимо. Сегодняшний саммит, пишет газета, это еще один пример того, как Китай расширяет свое влияние на страны, оставшиеся без внимания западных демократий. В качестве примера газета приводит Узбекистан. Газета цитирует министра обороны США Рамсфилда. Весьма странно, что организация, заявляющая о своем противодействии терроризму, приглашает к себе одного из главных покровителей террористов – Иран. Конец цитаты. Газета заключает, что такой шаг наводит на мысль об иных целях Шанхайской организации сотрудничества. Пишет Wall Street Journal в редакционной статье. Андрей?
Есть ли интересные публикации, касающиеся России, Алан?
Колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Маша Липман опубликовала в этой газете статью, посвященную подавлению российским правительством свободы прессы. Об этом факте, напоминает автор, с сожалением отозвался президент Всемирной ассоциации печати Гевин О'Рейли на ее недавнем конгрессе в Москве. В ответном слове Владимир Путин утверждал, что ситуация в СМИ – в российских СМИ не ухудшилось, а улучшилось. Автор публикации называет аргументы российского президента лицемерными и неубедительными, сравнивая их с грубыми образцами советской пропаганды. Маша Липман напоминает, что в 2004 году ряд членов Российской телеакадемии подписали письмо, в котором утверждалось, что российские СМИ не свободны. Официоз вместо информации, пропаганда вместо дискуссий, цензура и самоцензура. Маша Липман прослеживает эволюцию освещения российской прессы ряда трагических событий, начиная с гибели подлодки «Курс» в 2000 году до захвата террористами школы в Беслане в 2004 году. Если в первом случае телевидение и пресса пытались дать правдивую и многостороннюю информацию, хотя и при недовольстве Путина, то в случае с Норд-Остом и особенно с Бесланом государство хорошенько поработало над восстановлением контроля над телевидением. И Маша Липман заключает свою статью такими словами. «Сегодня Кремль совершенно независим от прессы. Ни внутри России, ни вне ее ничего не может помешать Путину и его режиму делать все, что ему заблагорассудится», пишет Маша Липман в газете «Вашингтон-Пост». Андрей?
И какие внутри американские темы привлекают американские газеты, Алан?
Газета «Вашингтон Таймс» сообщает еще об одном провале Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям ФИМА, аналоги российского МЧС. Это агентство, как мы знаем, печально знаменито тем, что не смогло должным образом отреагировать на разрушительный прошлогодний ураган Катрина. На этой неделе, пишет газета, итоги аудиторской проверки правительственного ревизионного управления показали достойную сожаления картину того, что приобреталось на дебетовые карточки, которые ФИМА раздавала лицам, считавшимся пострадавшими от урагана, на удовлетворение их насущных нужд. В этом списке фигурируют порнографические видеофильмы, посещение стриптиз-клубов, дорогое шампанское «Дон Периньон», пошлина на процедуру супружеского развода и билеты на футбольные матчи. Все такие платежи оценены как ненадлежащие и потенциально мошеннические. Их общая сумма – 1 миллиард долларов, то есть 16% всех средств, выплаченных пострадавшим от урагана в виде дебетовых карточек. Газета «Вашингтон Таймс» называет этот случай классическим примером того, как правительственные программы помощи активизируют в человеке его худшие черты. Андрей.
Большое спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете Радио Свобода. Энергетическое сотрудничество Европейского Союза и России станет одной из тем саммита ЕС, который открывается сегодня вечером в Брюсселе. Еще одна важнейшая проблема, которую будут обсуждать лидеры стран ЕС, это будущее Европейского Союза, перспективы его расширения. Несколько стран требуют определить, способен ли ЕС еще дальше расширяться и где будут проходить его границы. Из Брюсселя передает корреспондент Радио Свобода Наталья Викулина.
Лидеры стран ЕС должны дать добро на подготовку энергетического соглашения с Россией. Документ был предложен Еврокомиссии после январского газового кризиса между Москвой и Киевом. Эти события ясно показали, что Евросоюзу нужно говорить одним голосом со своими поставщиками нефти и газа, среди которых самым крупным является Россия. Говорит Ханс Винклер, государственный секретарь Австрии, председательствующий в ЕС. Вопрос энергетической политики станет, несомненно, также важной темой саммита. Эта тема включает целый ряд вопросов, касающихся отношений с третьими странами. Участники брюссельского саммита будут говорить и на другие темы, например, как спасти проект Конституции ЕС и сделать Евросоюз ближе к его гражданам. Спустя год после референдума во Франции и Нидерландах, где Конституции было сказано «нет», лидеры ЕС планируют вновь отодвинуть окончательное решение насчет основного закона. Одной из причин провала референдумов по Конституции называют протест французов и нидерландцев против расширения Европейского Союза. На саммите в Брюсселе речь зайдет также о том, насколько способен ЕС принимать в свой клуб новые страны. Планируется, что участники брюссельской встречи предложат созвать в декабре специальные дебаты по расширению. Такая дискуссия будет основываться на докладе Еврокомиссии о способности ЕС принимать новые страны, говорит глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. Давайте проведем дебаты по расширению. Мы признаем, что в определенных странах общественное мнение сомневается насчет ритма и важности расширения. Прежде всего, давайте укажем на достижения, которые которое расширение уже принесло Европе. Это Европа, которой я желаю всего лучшего. Европа расширенная, Европа открытая, Европа более конкурентоспособная, Европа, имеющая единый рынок, Европа как политический проект, основанный на идее солидарности, без которой идеи самого ЕС не существует, заявил Баррозу в Европарламенте накануне открытия саммита. Идею определить границы Европы поддерживает Австрия, заканчивающая ныне председательствование в Евросоюзе. Сторонниками Вены выступают Франция и Нидерланды. Горячими приверженцами дальнейшего расширения остаются Британия и новые члены Евросоюза. В кругах, близких к европейским институтам, говорят, что шансы войти в ЕС имеются у маленьких стран, прежде всего балканских. Хуже обстоят дела с большими странами, стремящимися в Евросоюз. Турция и Украина, как указывают многие наблюдатели, могут остаться лишь соседями ЕС. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве 18:24. Как стало известно, Союз театральных деятелей России подготовил документы по продаже части территории, принадлежащей Дому ветеранов сцены в Петербурге. Это решение вызвало резкие протесты общественности. Судьбу Дома ветеранов сцены моя коллега Татьяна Вольская обсуждала в студии «Радио Свобода» с главным редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитриевской.
Марина, скажите, пожалуйста, вот эта история с Домом ветеранов сцены давно поднималась, и давно как-то над его жителями нависла угроза. И вот теперь возник слух, что его должны продать с молотка. Это правда?
Этот слух существует давно, и сегодня в Интерфаксе мы выслушали и ветеранов, и секретарей Союза петербуржцев. На самом деле история темная. Более 100 лет назад Мария Гавриловна Савина откупила участок земли у царя и построила там вот замечательный дом для ветеранов сцены. Это был редкий случай, когда советская власть ратифицировала царский указ. Более того, в 1948 году, после блокады, там был отстроен новый корпус. Угроза над домом нависла в последние годы, годы правления Александра Александровича Калягина. И сейчас ситуация глубоко неясная. Во-первых, оказалось, что Савинский корпус уже наполовину принадлежит не СТД, а КУГИ. Вообще, Союз театральных деятелей, который является огромным землевладельцем, в последние годы резко распродает землю, имущество, дома творчества. Выработана стойкая концепция, чтобы отремонтировать дом, а он находится в худом состоянии. СТД должен продать часть земли. Почему СТД не может найти благотворителей и просто отремонтировать старикам дом, для меня глубоко не ясно. Более того, почему СТД не может построить там, скажем, гостиницу, превратить Савинский запущенный корпус, где бомжи, где какие-то лимитчики, там нету света. И почему СТД не может сделать там гостиницу и получать с этого доход. Калягин озвучивает все время одно и то же. Дом рушится, для того, чтобы его отремонтировать, нужно продать землю. Николай Витальевич Буров, начальник нашего комитета по культуре, а был председателем Союза театральных деятелей Петербургского отделения последние годы, сказал, что лично он, и это подтвердил мне Андрей Тулубеев, находил, например, инвестора на часть земли. 2 гектара можно было продать, скажем, за 12 миллионов. Но сейчас Москва нашла инвестора, который за 4 гектара земли платит 4 миллиона. Куда идет разница в этих деньгах? Что? Это абсолютно бесконтрольная ситуация. Старики собрали сейчас пресс-конференцию. Им стал известен документ по поводу того, что 2 корпуса просят уже как-то расселить.
О какой земле вообще идет речь?
Дом ветеранов сцены – это дом и прилегающий к нему парк, который является памятником...
Где находится дом?
На Петровском острове, на берегу озера. У 90 стариков, которые там живут, там возможность прогулок, там возможность маленьких даже огородиков. Они туда попадают ведь, между прочим, не просто так. Они продают жилье, и на эти деньги они заселяются туда. 2 года назад, когда мы впервые попали в этот дом, по тревоге буквально, их кормили на 45 рублей в сутки. Тут включилась, надо сказать, Валентина Ивановна Матвиенко, и сейчас субсидии города и субсидии СТД практически совпадают, даже город дает больше. Буров сегодня сказал, что город хотел бы это взять себе. Здесь тоже опасность, потому что тогда это перестанет быть домом ветеранов сцены, а станет просто одним из городских приютов. Сейчас 4 гектара земли будет продано. На эти деньги якобы дом будут ремонтировать. Это все на самом деле какой-то абсурд и бред. СТД не такой бедный организм, и Калягин не такой неавторитетный человек, чтобы, скажем, через общественную палату, где он сейчас представительствует, не найти денег на ремонт одного дома.
Если это действительно все упирается в эти 4 гектара, то это, наверное, часть парка.
Это часть парка, где стоят петровские деревья.
Среди 90 человек ветеранов сцены, которые там живут, наверное, есть какие-то славные имена?
Там и были славные имена, и есть славные имена. Это люди, которые проработали в театре всю свою жизнь. Некоторые начальники, когда приходят в этот дом, они говорят: «О, какие вазы! Да их продать и вот на это типа ремонтировать». Дело в том, что весь 20 век актеры приезжали туда со своим имуществом. И дореволюционные, и Марья Гавриловна обставила это все антиквариатом. Они умирали, вещи оставались. Аналогов такому дому в Европе нет.
Скажите, пожалуйста, Марина, что же делать? Есть какая-то надежда все-таки, чтобы все сделалось по-человечески?
Вы знаете, надежда очень слаба, потому что на словах Калягин создает некую комиссию, в которую входят ветераны. В доме есть изумительная женщина, Дина Петровна Кальченко. Она возглавляет движение сопротивления за то, чтобы сохранился дом. Их ввели в совет, но караван идет.
То есть у вас ощущение, что их просто не слышат?
Нет. Царит такой, в общем, темный беспредел.
Спасибо. В нашей петербургской студии мы беседовали с главным редактором Петербургского театрального журнала Мариной Дмитриевской.
Вопросы Марине Дмитриевской задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас московское время 18:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, который обвинялся в организации взрыва дома в Буйнакске в 1999 году. Тогда погибли 64 человека. Дело направлено на новое рассмотрение. В Чечне, вблизи райцентра Итум-Кале, в перестрелке с боевиками погиб офицер. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. В Курчелоевском районе на окраине селения Никихита в столкновении с маджахедами ранены четверо военнослужащих. В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы Александра Кобельца, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге 19-летний военнослужащий захватил автомат Калашникова и патроны к нему. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве на дороге погибли 10 человек, 15 ранены. Жертвами теракта стали пассажиры автобуса, афганские рабочие, возвращавшиеся с аэродрома, где базируются силы международной коалиции. В Шанхае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Коснувшись ситуации вокруг ядерной программы Тегерана, Путин в частности заявил, что любая страна, включая Иран, имеет право реализовывать свои планы в области высоких технологий, но не должна при этом вызывать беспокойство мирового сообщества. Учредитель и главный редактор белорусского независимого издания «Местная газета» Андрей Шентерович попросил политического убежища на Украине. Шентерович опасается ареста при возвращении на родину. Суд в Москве приговорил обвиняемых в нападении на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына к разным срокам от 9 месяцев до года лишения свободы. Два студента признаны виновными в разжигании национальной вражды. В Саратовской области свыше 100 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Березка», помещены в больницу с пищевым отравлением. Госпитализированы четверо взрослых, лагерь закрыт. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 15 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Программа о самиздате. Анонимное письмо, пришедшее из мордовского лагеря в Потьме. «Радио Свобода». 15 июня 1972 года.
Лагерей в Мордовии очень много. Заключенные называют их просто зонами. Что же это такое? Это участок, огороженный глухим, без единой щели забором, высотой 2-3 метра. Поверх него натянута колючая проволока и расположены вышки, с которых просматривается вся зона. Мы отрезаны от внешнего мира еще и с помощью так называемой запретной полосы, на которую не может ступить нога заключенного. Здесь стоит воинская часть, осуществляющая вооруженную охрану. Мы живем в бараках, спим на нарах, расположенных в 2 этажа, причем ночью не выключается свет, для того, чтобы за нами можно было наблюдать и во сне. У всех одинаковая одежда. Летом холщовые брюки и блуза, а зимой к этому добавляется жиденький ватник и шапка-ушанка. Нам не дают пользоваться своими шерстяными вещами, несмотря на 40-градусные морозы, часто бывающие в Мордовии. Вся жизнь в лагере подчинена работе.
Вообще считается, что трудовая деятельность является основой перевоспитания преступников. Кроме того, она является единственным источником существования, так как из заработанных денег с разрешения начальства зэк может использовать до 5 рублей в месяц на покупку продуктов в ларьке.
Большинство видов лагерного труда объединяет одно общее качество – непомерно большая норма выработки, требующая, кроме навыков, еще и незаурядной физической силы.
Попасть в больницу, подлечиться и поесть – мечта каждого заключенного. Специалистов в больнице почти нет. Набор лекарств в медчасти очень скуден. Причем все медикаменты с давно истекшим сроком годности. Эдик Кузнецов мучился адскими болями в желудке, похожими на язву желудка. Однако ему никто не верил и гоняли на работу, пичкали какими-то таблетками, употребляемыми при дизентерии, даже не установив диагноза. Лишь после недельной голодовки Эдуард Кузнецов был, наконец, отправлен в больницу. В результате примитивного обследования врач поставил диагноз «гастрит», несмотря на явные симптомы язвы желудка. Никакого лечения, кроме таблеток от рвоты, назначено не было. И сейчас Кузнецов находится в зоне в том же состоянии, что и раньше.
Упоминаемый в письме Эдуард Кузнецов был осужден за попытку угона самолета за границу. Материалы сам издата. Радио «Свобода». 15 июня 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. Ее представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Правительства Норвегии, Дании и Швеции опубликовали постановления, в которых они требуют от компании Apple снять ограничения на воспроизведение звуковых файлов, продаваемых через сервис iTunes. В настоящий момент эти музыкальные файлы можно воспроизводить только на плеерах iPod производства компании Apple. О противостоянии компании Apple и регулирующих органов европейских стран рассказывает Владимир Губайловский.
По мнению экспертов, требование скандинавских стран может послужить толчком, который приведет к эффекту домино. Подобные решения готовы принять правительства многих стран Евросоюза. Это может заставить Apple пойти на уступки. Просто уйти с европейского рынка Apple не сможет. На Европу приходится каждая пятая композиция, проданная Apple. Объем продаж музыки через iTunes на европейском рынке за последний год приблизился к $1 миллиарду.
Новости коротко. Согласно опросу, проведенному Рамир Мониторинг, 62% населения России используют сотовую связь. В городах с населением более 1 миллиона человек 75% жителей являются абонентами сотовых компаний. В сельской местности мобильный телефон есть у 52% опрошенных. Самый высокий показатель использования мобильной связи зафиксирован среди россиян от 18 до 24 лет. 90% жителей России этого возраста используют мобильную связь. Компания Microsoft опубликовала отчет об уровне заражения компьютеров, работающих под управлением операционных систем Windows. Компания сообщила, что за период с января 2005 года по март 2006 года ее антишпионская программа просканировала 270 миллионов компьютеров. Программа обнаружила около 6 миллионов зараженных компьютеров. Больше половины зараженных компьютеров инфицировано троянскими программами, которые используются злоумышленниками для рассылки спама и хищения персональных данных. Компания Google расширила возможности своего сервиса Picasso, предназначенного для управления альбомами цифровых фотографий. Новый сервис получил название Picasso Web Album. Он позволяет выложить в интернет до 1000 фотографий, а также обмениваться снимками с другими пользователями.
Это была панорама высоких технологий для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил наш обозреватель Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 18:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира в эти минуты проходит второй матч второго тура в отборочной группе А. Встречаются сборные Эквадора и Коста-Рики. Счет 2-0 в пользу команды Эквадора. И если этот результат сохранится до конца матча, остается еще 10 минут, то это будет означать, что в 1/8 финала чемпионата из группы А выйдут сборные Германии и Эквадора. И сегодня же состоятся два матча второго тура в группе «Б». В Нюрнберге встречаются сборные Англии, Тринидада и Тобаго. В Берлине – команды Швеции и Парагвай. Тему продолжит Валентин Барышников.
Первый матч против Парагвай англичане выиграли со счетом 1-0, а после матча очень жаловались на изматывающую жару. Накануне сегодняшней встречи нападающий сборной Англии Питер Крауч сказал: «Была пара дней отдыха после игры. Она отняла много сил, никто не отрицает. Во втором тайме мы ощутили на себе воздействие жары. Но сейчас я восстановился, я говорю за себя. Я чувствую себя хорошо и жду начала следующей игры». Первый матч со Швецией команда Тринидада и Тобаго закончила в ничью. В преддверии нынешнего матча капитан сборной Дуайт Йорк сказал: «В 89-м нам не хватило одного очка, чтобы попасть в финальную часть чемпионата мира 90-го года. Мне тогда было 16, только исполнилось 17, и я играл за ту команду. Вы знаете, когда вы подходите к моему возрасту, к 34 годам, то обнаруживаете, что перспективы тают, может быть, ноги не так быстрые, как раньше. Однако я чувствую, что могу еще пару лет играть на этой позиции, и, очевидно, наш тренер Бен Хакер доверяет мне не только как капитану, но и как игроку, и он доверил мне эту роль. У меня не было возможности играть против футболистов, подобных Джерарду, Бекхэму, Руни. Этот список можно продолжать и продолжать. Но мы просто должны занять наши позиции и сосредоточиться на том, чего мы как команда пытаемся достичь», сказал Дуайт Йорк, капитан сборной Тринидада и Тобаго, накануне встречи с командой Англии.
О последних новостях чемпионата мира в Германии рассказывал мой коллега Валентин Барышников. Матч между сборными Тринидада и Тобаго начнется в ближайшее время. Ну а программу «Время свободы» продолжает рубрика «Русский политический интернет». Ее ведет сегодня Александр Гостев.
Появление знака российского рубля говорит об амбициях Кремля гораздо больше, нежели любые другие инициативы и проекты. Говорится в редакционном комментарии под названием «Пластическая конвертация», опубликованном на сайте газета.ру.
Владимир Путин подписал, возможно, самый важный документ своей уходящей эпохи – закон о графическом изображении рубля. Именно этот знак в идеале может стать главным символом России, показателем ее мощи и могущества. Точно так же, как во всем мире, главным символом Соединенных Штатов Америки, символом, который знают практически во всех уголках земного шара и с радостью и почтением принимают, является вовсе не звездно-полосатый флаг, а не статуя свободы, а перечеркнутая латинская буква «С».
Впрочем, создаваемый символ рубля может и не стать таким выдающимся. Но сама инициатива имеет важное значение для России, прежде всего внутриполитическое.
Само стремление сделать русские деньги для начала узнаваемыми, а в будущем и почитаемыми во всем мире, вводить значок при исключительно внутреннем использовании рублей бессмысленно, для рядовых граждан куда более внятная, ясная и очевидная затея, чем превращение России в мировую супердержаву, энергетическую или какую-то другую, неважно. Богатому новорусскому туристу, несмотря на растущие цены на нефть, на агрессивные газовые проекты, на отмеченное Владимиром Путиным активное участие отечественного бизнеса в мультинациональных корпорациях, пока приходится форсить исключительно чужими символами, щедро посыпая места за гранд-стоянок зелеными бумажками с чужими дядями.
Неизбывная русская мечта о легендарном «золотом червонце» сквозила и в выступлениях российских государственных чиновников на экономическом форуме в Петербурге.
О блестящих перспективах рубля говорил, к примеру, первый вице-премьер и на сегодняшний сегодняшний день первый кандидат в путинские преемники Дмитрий Медведев. По словам Медведева, по мере повышения в мире спроса на рубли, наша валюта может стать одной из резервных, так же, как и других центров экономического развития. Если суммировать все сказанное высокими российскими участниками форума, начиная с президента Путина и заканчивая губернатором Валентиной Матвиенко, Россия уже не одна из, но едва ли не главный мировой экономический центр. И в новых внешних займах, уверил президент Путин, мы не нуждаемся, и долги ускоренно отдаем, и по экономическому росту всех опережаем.
Но почему же тогда «пластическая конвертация» в кавычках? Почему амбициозные планы Кремля вызывают сомнения у авторов цитируемого комментария? Редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов считает ответ на этот вопрос вполне очевидным.
Дело в том, что нынешний уверенный курс рубля, его рост по отношению к доллару, является следствием роста цен, достаточно уже долгосрочного, на основные сырьевые ресурсы, которые может предложить Россия мировому рынку. А денег в стране действительно много, но сама неспособность правительства распорядиться ими толком, неспособность поддержать экономический рост на уровне хотя бы начала путинского управления заставляет предположить, что изменится конъюнктура, и тут же за рубля от его нынешних позиций ничего толком-то не останется. А, собственно, это подтверждает и министр финансов Алексей Кудрин, который заявляет о том, что мы очень далеко ушли от успехов начала путинского правления. Поэтому можно присваивать рублю новые значки, можно считать, что он станет полностью конвертируемой валютой, но может получиться и так, как в 98 году, когда сначала провели денежную реформу, а потом пришлось проводить девальвацию.
Редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов о появлении знака российского рубля и амбициях Кремля. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18:45. Заголовки новостей час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне вблизи райцентра Итум-Кале в перестрелке с боевиками погиб офицер. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. Верховный суд России отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, который обвинялся в организации взрыва дома в Буйнакске в 1999 году. В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы Александра Кобельца, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть вместе с автоматом и патронами к нему. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве на дороге погибли 10 человек, 15 получили ранения. В Шанхае в рамках саммита ШОС состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Учредитель и главный редактор белорусского независимого издания местной газеты Андрей Шентерович попросил политического убежища на Украине.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие 6 минут программы «Время свободы» посвящены новостям экономики. У микрофона обозреватель Иван Трифил.
Конституционный суд России признал противоречащими основному закону страны положение нового жилищного кодекса, запрещающее бесплатную приватизацию жилых помещений, полученных гражданами по договору социального найма после 1 марта 2005 года. В решении суда говорится, что эти нормы законодательства свидетельствуют о нарушении статей Конституции, согласно которым государство гарантирует гражданам страны равенство их прав и свобод. Вместе с тем суд признал, что законодатели вправе устанавливать сроки окончания бесплатной приватизации жилья. Между тем, Государственная Дума России рассмотрит в пятницу в третьем заключительном чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Депутаты намерены также рассмотреть во втором чтении проект закона о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, говорит председатель Комитета Палаты по законодательству Павел Крашенинников.
Для всех недвижимых потребительских объектов, кроме жилья, у нас вообще введена такая достаточно новая форма для нас. Мы предлагаем просто ее декларировать. Мы говорим, что если есть дача, если есть садовый домик, если есть гараж, там, баня и так далее, совсем не обязательно вызывать сотрудников БТИ, совсем не обязательно все это измерять, все это показывать. Вы сами заполняете декларацию, и вместе с кадастровым номером на земельный объект, на земельный участок, вы направляете это все в регистрационные органы.
Также в пятницу Государственная Дума России планирует рассмотреть в третьем чтении новую редакцию Трудового кодекса страны. Как сообщил председатель палаты Борис Грызлов, вносимые в закон изменения направлены на усиление защиты прав наемных работников. В частности, по его словам, в кодексе устанавливается ответственность руководителей компаний, а также индивидуальных предпринимателей за несвоевременную выплату заработной платы.
Данный трудовой кодекс даст большие преференции работникам, так что он в пользу работников, чтобы наши граждане действительно могли трудиться и получать за свою работу соответствующую заработную плату вовремя. В частности, в Трудовом кодексе будут предлагаться санкции для работодателей в случае несвоевременной выплаты заработной платы.
Россия и Парижский клуб кредиторов начинают сегодня переговоры о досрочном погашении оставшегося российского долга странам, входящим в клуб, на общую сумму 22 миллиарда долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу 15 миллиардов долларов по номиналу, а весной 2006 предложила погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Позднее она сообщила о готовности выплатить весь оставшийся долг. Окончательное решение о поддержке или отклонении этих предложений России – принимает правительство каждой из 19 стран Парижского клуба. Министр финансов России Алексей Кудрин рассчитывает, что кредиторы в итоге согласятся на досрочное погашение российского долга.
Россия в этом году собирается досрочно погасить оставшуюся часть своего долга Парижскому клубу. На начало года такой долг составлял около 21 миллиарда долларов. Мы ожидаем возможность досрочного погашения примерно в пределах 11-12 миллиардов долларов.
Комиссия Министерства экономического развития и торговли России одобрила 4 первых проекта, которые будут финансироваться из Государственного инвестиционного фонда. Среди них 2 транспортных проекта – строительство участка платной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург на выходе из столицы и дорожное строительство в Санкт-Петербурге, проект строительства в Красноярском крае Богучанской гидроэлектростанции, алюминиевого и целлюлозно-бумажного комбинатов, а также проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих предприятий в Татарстане в городе Нижнекамск. В 2006 году объем инвестиционного фонда составит примерно 70 миллиардов рублей, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Государство, накопив серьезный финансовый ресурс, переходит к активной инвестиционной политике. Государство сегодня готово предоставлять бизнесу ресурсы для реализации проектов. Готово, но на определенных условиях, выполнение которых должно в конечном итоге вести к повышению национальной конкурентоспособности.
Россия в перспективе может вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога, считает министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф. Вместе с тем они отметили, что действующая единая ставка подоходного налога, установленная на уровне 13%, сейчас является оптимальной, а потому переход к прогрессивной шкале возможен только через какой-то длительный период. Центральный банк Китая сократит приток денежной массы в экономику, заявил сегодня руководитель банка. Накануне премьер Госсовета КНР предложил региональным властям и банкам существенно ограничить объемы новых кредитов. Подобные меры руководство Китая предпринимает для сдерживания темпов роста национальной экономики во избежание ее перегрева. Многие отрасли китайской промышленности производят сегодня товаров больше, чем реально востребовано рынками. В первом квартале этого года объем ВВП Китая, четвертой экономики мира, увеличился в годовом исчислении на 10,3%, в то время как объем инвестиций в новое промышленное строительство за первые 5 месяцев года превысил прошлогодний показатель более чем на 30%. За последние 10 лет объем экономики Китая увеличился в среднем на 9% в год. Курс доллара на сегодня 27 рублей 9 копеек, на завтра 27.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 7 копеек, курс на пятницу 34.12. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была экономическая панорама, ее вел Иван Трефилов. И в завершении этого часа рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии, где в одном из сельских курортных районов рядом со старой деревней возник новый туристический поселок, многие объекты которого построены и управляются местными цыганскими семьями, рассказывает наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Поселок Грабушица находится на востоке Словакии. Пожалуй, его можно назвать воротами в словацкий рай. Именно так называется один из известнейших в стране заповедников. На 20 тысячах гектаров земли раскинулись нетронутые леса и живописные равнины, где каждый турист обязательно найдет то, что близко его сердцу. Пещеры, реки, подземные озера, исторические достопримечательности. Ежегодно в Словацкий рай приезжают туристы не только со всех уголков Словакии, но и за границы. В последнее время новые отели и пансионаты в Грабушицах начали расти как грибы после дождя. Интересно в первую очередь то, что строят и реконструируют эти объекты в основном словацкие цыгане. Работать в туристическом бизнесе их заставила нужда. Например, Эва Крошчинова с мужем решила, взяв кредит в банке, купить большой дом и начать его реконструкцию. Работы было очень много, но сегодня это современное жилое помещение, где туристы за небольшую плату смогут провести ночь в комфортабельных условиях, рассказывает Эва Крошчинова. Раньше туристы останавливались на ночлег у нас дома. Теперь наша семья взяла в аренду пансионат. Пока трудно говорить о каком-то опыте, о проблемах и неудачах, потому что свою настоящую предпринимательскую деятельность мы начинаем только сейчас. Среди цыган, которые самостоятельно пытаются управлять собственными гостиницами, Грушовские, Липовские, Зимановские и другие цыганские семьи. Предпринимательскую деятельность местных цыган поддерживает староста поселка Грабушицы Штефан Лабуда. По его мнению, это может значительно снизить уровень безработицы в регионе, которая среди цыган иногда достигает 100%. В нашем поселке мы пытаемся создать своеобразный туристический центр национального парка «Словацкий рай». Благодаря этому и у цыганского меньшинства есть возможность привнести свой вклад. Предоставлять гостям жилье, предлагать им другие услуги, помогать знакомиться с нашим краем. Кроме того, цыгане работают в мастерской, где производится различное туристическое оборудование. Это помогает им заработать на жизнь. Стефан Лабуда особо отмечает, что не делит людей на цыган и не цыган. Шанс стать успешным предпринимателем он видит не в национальной принадлежности, а в желании трудиться. Считаю, что у тех цыган, которые имеют определенную цель и необходимую финансовую основу, есть все шансы преуспеть в туристическом бизнесе. Дела обстоят иначе с теми, кто не хочет приспосабливаться к нынешней ситуации и живет по старым правилам, ожидая поддержки от государства в виде больших социальных дотаций. С ними очень тяжело. По мнению активистов цыганской общины, поселок Грабушицы является одним из положительных примеров, которые в Словакии не встречаются так часто. В большинстве своем словацкие цыгане по-прежнему подвергаются систематической дискриминации, считает Зуза Куманова. Это то, с чем цыгане сталкиваются ежедневно. Несмотря на желание работать и наличие образования, многие из них ощутили на себе предубеждение со стороны работодателей, которые в конечном итоге рабочее место предоставляют иному, не цыганскому кандидату. Недавно международная организация Amnesty International в одном из докладов в очередной раз подвергла Словакию критике за дискриминацию цыган в стране. Речь прежде всего шла о социальной жизни и статусе представителей этого меньшинства. Однако, по мнению словацких экспертов, сейчас в Словакии созданы новые условия, которые будут способствовать их интеграции в общество. Этот процесс будет трудным и продолжительным, но главное, он начался. И хороший пример тому – новые гостиницы в Грабушицах. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж Инны Земляной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Шанхайская организация сотрудничества отмечает первый юбилей. Встреча с иранским президентом в центре внимания журналистов. Каковы общие интересы Тегерана и Москвы? Бедственное положение сотен российских туристов в Турции. Как убедиться в добросовестности власти туристического агентства. Прокуратура оживила дело мебельных центров «Грант» и «Три кита», связано ли это с недавней отставкой генерального прокурора. Таковы некоторые из тем итогового выпуска программы «Время свободы» за четверг, 15 июня. В конце программы поговорим о футболе. Сегодня вовсю уже начинаются матчи второго тура. Но, Андрей, мы с вами итоги только что закончившего матча Эквадор-Коста-Рика обсудим после нашего эфира. Зрителям скажу, что Эквадор выиграл 3-0.
Да, и стали известны первые участники игр 1/8 финала. Это Эквадор и хозяйка чемпионата Германии.
Это верно.
Спасибо, Андрей. Андрей Шарин начнет итоговый выпуск программы «Время свободы» 20 часов 7 минут сразу после выпуска последних известий. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Сразу после нашей программы передача «Время гостей». Я прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Вещей принцессы Маргариты вызвал раскол в королевском семействе.
Пожизненный заключенный имеет право встретиться с родными и близкими только один раз в году в течение часа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание.
Слава Богу, диалог был позитивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».